внутри самой западной цивилизации поднимаются силы, готовые снести вот эти вот транснациональные элиты. Они буквально сидят на сковородке и прыгают уже.
Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях в студии День ТВ доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Валентинович Сивков. Добрый день, Константин Валентинович.
Здравствуйте, Константин. Игорь Сергеевич.
Константин Валентинович, я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить вот какую тему. В последнее время, вот месяцы, нас как-то очень уж активно стали пугать внешней угрозой. О том, что надвигается НАТО, укрепляется НАТО, а Соединенные Штаты выходят из одного, из другого собираются выходить международных соглашений по разоружению. Вот в какой мере все это является реальной угрозой? В какой мере эти соглашения реально обеспечивали и обеспечивают нашу безопасность? И насколько это все серьезно? Потому что вот если взять соглашение, то выход из ПРО Соединенных Штатов, он понятен и очевиден. Американцы тогда решили, что они цари горы, что у них абсолютное военное, технологическое, научное преимущество. И зачем им это соглашение по ПРО? Они создают свою систему, полную себе обеспечивают неприкосновенность и могут, соответственно, как жандарм мира, карать всех, не рискуя получить в ответ. Здесь их посыл был понятен. Другое дело, что в должности царя горы они недолго продержались в абсолютных величинах. А вот выход из договора о ракетах средней и малой дальности. Сейчас речь идет о том, что они собираются выходить из соглашения по стратегическим наступательным вооружениям. Что здесь? Какие здесь движут ими национальные интересы? И насколько это опасно для нас?
Ну, Игорь Сергеевич, не соглашусь с вами с самого начала о том, что разговоры об угрозе американской и вообще западной пошли только последний месяц. Я думаю, что где-то начиная с 2012 года, то есть уже почти 7 лет, мы вот это все наблюдаем.
Говорю, сейчас как-то уж очень активно.
Ну, сейчас очень сильно активируется. В чем проблема? В общем-то, все эти опасения, они вполне обоснованы. Это сразу же констатирую. И причина в этом очень простая. Дело в том, что в позиции царя горе Соединенным Штатам Америки удержаться не удалось. Причем царем горы они уже перестали быть. Вот в чем беда. Понимание того, что дело с царем горы они уже проиграли, судя по действиям американской и транснациональной элиты, наступило уже к концу 90-х годов.
Ну, Буш-младший, это, по-моему, как раз была попытка утвердиться как царь горы, мировым диктатором.
Вот об этом речь идет. То есть в конце 90-х годов стало понятно, что в ту пору уже стал подниматься Китай. Проводимая в ту пору глобализация, модель глобализации, начала давать свои первые результаты, и совсем не те, которые ожидали организаторы этой глобализации. Ведь тогда в чем была идея глобализации? Есть интеллектуальный центр, это западная цивилизация. Есть страны, которые производят, обеспечивают западную цивилизацию всем необходимым производством. В первую очередь туда вывозятся экологически опасные производства. И есть третий слой стран, которые вообще никаких прав ни на что не имеют. Это дикие пространства, это содержатели, носители сырьевых ресурсов. И выяснилось, что в 90-е годы, когда туда уже тот же Китай, в Индию начали переезжать вот эти все производства, что все за ними потянулись и ученые. Потому что сидеть в Штатах и внедрять в Китае что-то, это как-то вот вещи несовместимые. Надо при производстве находиться.
То есть центры технологии стали претендовать на то, что они начали будут центрами в глобальном мире.
Совершенно верно. Это стало понятно. Это первый момент. Второй момент. Вот бизнес, который в любом случае, в любой иностранный бизнес, не подчеркиваю, как и отечественный, даже берем вот рядовой бизнес нашей российский. Вот он, бизнесмен, прежде чем устроиться в каком-то городе, вот, или устраивается, когда в каком-то городе, он обеспечивает себе защиту этого бизнеса. Отсюда получается смыкание бизнеса с правоохранительными структурами.
Налаживание связи, так скажем.
Да. Вот. То же самое на геополитическом уровне происходит. Любой бизнес, который входит в другую страну, должен обеспечить защиту. И лучшая защита в этом случае – это военное доминирование, так называемое военно-политическое обеспечение страны, из которой этот бизнес исходит. Вот этот комплекс факторов...
Защита, так скажем, своих охотничьих угодий. Как Ходорковский назвал Россию охотничьи угодья для олигархов.
Типа, да? Этого, да.
Вот, типа как бы, чтобы это, никто не совался в эти угодья. Здесь только мы охотимся.
Не только это. Это не только это. Это, само собой, и это тоже. Потому что это традиционно имело место. Это еще и не просто охотничьи угодья, это еще сам он. Хозяин этих угодий, он тех, кто на этом угодии там, местных аборигенов пытается возбухать, кто-то там пытается чего-то строить, местные лесники пытаются бунтовать, местные страны, местные жители пытаются выступать. Вот их давить, уничтожать, травить, истреблять. Да. Мы это, кстати, видим сегодня по России тоже. Вот. Ну и в других странах это в порядке вещей. То есть вот это нужно было сделать. Стало понятно, что информационными методами решить эту задачу уже не получается, в силу того, что идеология либерального фундаментализма начала уже тогда давать трещины и в Европе, и в других странах. И тогда Соединенные Штаты Америки решили, вернее, транснациональные элиты, используя Соединенные Штаты Америки, решили как инструмент взять под контроль уже чисто военные. Причем, именно чувствуя себя царями горы в сфере военных технологий, противодействия России, Советского Союза уже нету, Варшавского договора
нету. У них военный бюджет, по-моему, был равен военному бюджету всех остальных стран мира.
Нет,
где-то.
Нет, он не просто, он значительно превосходил суммарный бюджет.
То есть это все же на них напраслено, да?
Да, да, это напраслено, превосходил. Вот, они решили, что они успешно своими силами решат эту задачу. И тогда была устроена грандиозная провокация. 11 сентября 2001 года было убито 3500 американцев, как в свое время было убито несколько тысяч американцев в Перл-Харборе, чтобы втянуть американцев в войну. Вот то же самое было сейчас сделано в центре Нью-Йорка, потому что...
Алгоритм тот же самый.
Даваться подробности не буду.
Да.
Дам такую иллюстрацию, что по нормальному режиму в этих зданиях должно было находиться в это время, когда туда врезались самолеты, около 100 тысяч человек. Но погибло 3,5, а... Почему? Потому что никто не пришел. Все были оповещены. Приходить не надо.
Там еще много всего. Террористы, прежде чем отправиться, специально оставили, странные террористы, свои документы в машинах припаркованных, чтобы
в общем, все
все сразу знали, что это из Саудовской Аравии. Вот
да,
такие
да,
вот
да,
бармалеи
да.
Сели за руль.
И поехали.
Да, за штурвал, то есть.
Да, и поехали. Да. Да, вот. Значит, ну это отступление такое.
Да.
Они вот эту провокацию устроили, и потом началась война. Сначала против Афганистана, потом против Ирака. Сейчас я обращаю внимание, какой война носила этот характер. Вот эта победная война носила так называемый бесконтактный характер. Были разгромлены группировки сил с воздуха, а на земле в Афганистане действовали американские союзники. Вот эти вот бывшие... маджахеды, которые вошли в контакт, в конфликт с талибами. То есть одни маджахеды воевали против других маджахедов.
Ну, раньше их у нас называли и тех, и других душманами.
Душманами, вот так. В Ираке там получилась возможность в короткие сроки разбить армию иракскую за счет превосходства в воздухе и, главным образом, за счет подкупа генералитета.
Там больше сыграл ослик, груженный...
Деньгами. Вот эти два фактора. И тогда сложилось у них убеждение, что они всемогущие. Но тут выяснилось, что главную задачу любой войны, вот это первый разгром, это не главное. Главная задача любой войны – это оккупанты контролируют территорию. То есть удержание оккупационного режима. И тут полный провал. То есть полный провал. В конце концов, из Ирака им пришлось бежать. Я вот как раз в те годы, это 2007-2008 год, я первый только уволился из Генштаба, и мне приходилось участвовать, в том числе и в мостах с американским.
Да, для тех, кто не знает, я просто напомню, что вы капитан первого ранга отставки, и долгое время работали, служили в генеральном штабе.
До 2007 года. Да. И тогда там, мосты были у меня, телемосты, в том числе с Вашингтоном, на Russia Today тогда еще. Они устраивали это дело. У меня был однажды разговор вот с представительницей Пентагона, вот, которая, дама эта, доктор, она прямо в лоб заявила, что мы из Ирака никуда не уйдем, из Афганистана мы уйдем, там наши базы, в Ираке, у нее там, по-моему, сказала, 15 баз, в Афганистане их там поменьше чуть было, она сказала, мы никуда не уйдем. Ну, прошло некоторое время, они из Ирака ушли. В Афганистане они сидят только в базах. То есть полный крах. Выяснилось, что сила общего назначения США политические задачи решать не в состоянии. Точка. После этого было принято решение, видимо, очевидное решение, о смене способа решения задачи. Той же самой. И на смену хат-пауэр...
Задача остается одна – удержание гегемонии.
Да. На смену вот этой хат-пауэр решили применить софт-пауэр. Для того, чтобы изменить имидж Америки после вот такого грубого вмешательства во все дела прямого применения военной силы, нужно было сменить лицо Америки.
То есть на место ковбоя Буша-младшего?
На место тупого, прямолинейного, белого ковбоя Буша-младшего поставили коричневого и обтекаемого Обаму.
И сразу же им сразу еще дали премию мира.
Да. Причем он Хусейнович, то есть по-нашему Хусейнович, там он поучаствовал.
Он как бы президент Америки, да. Но при этом чуть-чуть свой для всех. У него там он кровей специально подобрали, чтобы были отовсюду.
Да, он как раз по его родня исходит как раз с Северной Африки. И первое, что он сделал после получения премии мира, как стал президентом, проехался по странам Ближнего и Среднего Востока.
Да, да. Скандал тогда в связи с этим еще.
Был большой стран. Обращай внимание, по всем тем странам, которые он потом проехался, потом именно в этих странах началась арабская весна.
Случайное совпадение. Совершенно.
Причем, я хочу обратить внимание, в истории не знает случая, чтобы революционный взрыв в одной стране вызвал в течение одного месяца революционные взрывы в 10. Естественным путем это не возникает.
Но по принципу, взрыв в одном доме вызывает взрыв в 10 других домах только в том случае, если в одном месте нажимают рубильник.
Совершенно верно.
А так просто это вот не передается.
Вот та же самая история. Применение софт-пауэра, в основе которой лежит теория управляемого хаоса. Но выяснилось, что управлять хаосом, после того, как он начинается, американцы не могут. И причина очень простая. Для того, чтобы осуществлять управление, это теория управления, необходимо, чтобы цикл принятия решения с момента изменения обстановки до момента начала действия был таков, чтобы вот этот промежуток от возникновения необходимости воздействовать до самого воздействия был меньше, как минимум в 3-4 раза, чем постоянное время изменения обстановки. Если это не так, то предпринимаемые действия уже накладываются на ситуацию, которая совершенно не соответствует принятому решению.
Там уже произошли изменения, да. Соответственно,
так вот,
эффект не тот.
Цикл принятия решения у американцев, главным за счет сбора информации, примерно в 5 раз, даже может, а в острой ситуации на несколько порядков, был больше, чем постоянное изменение обстановки.
Но запустить-то они процесс смогли?
Они процесс запустили и потеряли управление им. В итоге к власти поприходили совсем не те, кто должен был приходить. Везде. И вот сегодня в Сирии это последняя точка вот этой арабской весны. В итоге вот этих всех двух событий, это тяжелейшие геополитические поражения, Соединенные Штаты Америки начали терять контроль над ситуацией. В это время поднялся Китай, который является главным кредитодержателем США в мире, который уже сегодня по своему ВВП превзошел США, и который в отношениях с США ведет себя как высокоразвитая страна против сырьевой. Ну, интересный расчет обмена. Американский и китайский. Китай поставляет в США высокотехнологичную продукцию, а США поставляют в Китай продукцию сельского хозяйства.
Ну и компоненты.
Да. И не все компоненты.
Да, не все.
Да, никакой не все компоненты. Да. Вот потому что основные компоненты из Китая идут в США. Это как раз...
Ну пока еще технологии. Это все же держатель технологии Соединенные Штаты.
Пока держатель технологии Соединенные Штаты Америки, но теперь уже далеко не только Соединенные Штаты Америки являются держателями технологий. Их можно исчерпать и в других сторонах.
Ну и наверное, потом... главная тенденция.
Да, это главная тенденция. Китай, к тому же, еще является для Соединенных Штатов Америки главным и, наверное, единственным в мире поставщиком редкоземельных материалов, без которых американская электронная промышленность просто не может существовать. И в этих условиях Соединенные Штаты Америки отчетливо поняли одну простую вещь. Точнее, не Соединенные Штаты Америки, а американские транснациональные элиты. Одну простую вещь. Первое, самое главное, что ресурсы поддержания доминирования западной цивилизации над всем миром исчерпаны. Первое. Любая власть основана на трех китах. Это власть духовная, власть идеи, это власть экономическая, это власть денег, ну, условно говоря, это экономического потенциала, и третье – это власть силовая, военная. Вот в настоящий момент Запад утратил все три ветви власти за исключением одной компоненты – военной. И то не всей полностью, лишь частично. Духовная власть Соединенных Штатов Америки в лице либерального фундаментализма, идей демократии исчерпала себя полностью. Она не принимается сегодня даже на Западе. Власть экономическая подорвана также полностью. Китай превзошел США. И сегодня китайские продукции даже на территории США доминируют. Я уж не говорю про другие страны. Особенно страны Юго-Восточной Азии. И самое главное – силовая власть. Она показала, что как мягкая сила, так и грубая сила, прямой вооруженные силы без применения оружия массового поражения не является инструментом реализации американских геополитик, потому что они ее просто не способны решить эту задачу.
Константин Валентинович,
вот я здесь закончу. Да. Не надо перебивать. И вот тут становится понятным, что рычаг-то у них удержания власти остается только один. Единственный. Это ядерный шантаж. Ядерный шантаж. Ничего больше не осталось реального рычага у американцев. В этом отношении, если не считать Россию, они являются неоспоримым лидером над всем миром, превосходят Китай, у которого общее количество боеголовок стратегического радиуса действия там оценивается порядка от 70 до 140. Я уж не говорю, а другие страны вообще речь не идет. И тогда отсюда вытекает понимание вот этих, понимание того, почему сейчас наблюдаются вот эти два момента. Момент первый. Мощнейшее давление на Россию, раз, с целью ее уничтожения. И второе – это выход США и всех договоров ограничений по ядерным вооружениям. То, что это будет так, я не хочу хвастаться, но когда я даже был ведущим вот здесь, вот в этой студии, это был период такой, я об этом тогда говорил. Это еще было 3-4 года, еще когда США только думали о выходе из договора СДРМД, или даже еще даже не говорили ни о чем. Это было тогда... было очевидно. И, конечно, сейчас они будут сбрасывать в себя все, безусловно, ограничения в этом плане, в сфере ядерных вооружений.
Константин Валентинович, если я вас правильно понял, вы говорите о том, что на трех китах держится согласие. Все же с одними я не согласен, это с тем, что они уже абсолютно утратили. Идет утрат. Духовное влияние либеральных ценностей, увы, не нужно, по-моему, все же обольщаться, еще достаточно сильное.
Но сказать, не настолько.
Не настолько, как раньше, но еще сильное. Поэтому это тенденция о том, что они начинают утрачивать. Экономически они тоже еще очень и очень сильны, и технологически. Но опять-таки англосаксы никогда бы не стали гегемонами большей части мира, если бы они смотрели на мир только вот как на фотографию, а не на те тенденции, которые идут. Вот здесь я с вами согласен. Тенденция утраты налицо. И правильно ли я вас понимаю, что в этих условиях для них не остается другого способа сохранить свою гегемонию, как ядерный шантаж? Вот это
да,
правильно я вас понял?
Совершенно верно. Только так. Именно. Только ядерный шантаж. Другого у них нет.
А ядерный шантаж не может быть ведь просто шантажом.
Естественно.
В какой-то момент
надо
шантажисту, да, совершенно верно. Это
применить.
Было давно, в 45-м году.
Надо применить. И поэтому, именно поэтому, это объясняет то стремление, то ориентировку Соединенных Штатов Америки на создание ядерных боеприпасов особо малого калибра. Это где-то от 5 до 10 килотонн. Вот такой диапазон, который будет ставиться на межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, сначала небольшое отступление. Понятно, почему в этом случае мешает Россия. Критически мешает Россия. Не Китай, никто другой, а именно Россия. Россия мешает тем, что у нее ядерный потенциал, способен уничтожить всю западную цивилизацию пока еще.
По отношению к России ядерный шантаж не срабатывает, потому
и
что...
И не только.
Да.
Не только.
Россия может обеспечить ядерный зонтик другим государствам.
Вот именно, вот это главное.
Вот, я...
вот они бы, может быть, и шарахнули ядерным фугасом по той же самому Ирану. Но, блин, Иран – союзник России, и можно заполучить ответ более чем серьезные вещи. Поэтому вот Россия реально, вот это вот то, что самое главное препятствие. В экономическом отношении мы, конечно, американцам не помеха никакая. Экономически с ними вообще не связаны. Удушить Россию путем, значит, или, там, скажем, то, что Россия является сырьевым придатком той же Европе, но они этого добивались, они это получили.
Да.
Вот, мы качаем газ в Европу, и они этого хотели.
Ну, это Грефу принадлежит знаменитая фраза, когда его спросили, как наши отношения с Западом, он сказал, все прекрасно, мы туда поставляем сырье, они нам товары. Идеальная система.
Да.
Это тогда он был министром экономики.
Да, и они все довольны. Но почему сейчас все вот это, почему начинает российский рынок, Россию сшибать из Европы? Россию надо уничтожить. Ядерная дубина. Все. Там уже долго такая ситуация, когда Россия является, так сказать, сырьевым придатком Запада. В условиях роста Китая она не продлится. Россия быстренько уже начала переориентироваться на Китай, и ситуация не удерживается. Это явно, вот, как вы правильно говорите, тенденция очевидна. Вот, так вот, боеголовки вот эти вот ядерные. О чем идет речь?
Если речь идет о том, что для жизненных интересов Соединенных Штатов единственным спасением становится ядерный шантаж, то для этого обязательно нужно, а, это устранить Россию как страну, которая может нивелировать применение этого ядерного шантажа.
Совершенно верно,
да?
Потому что Россия – главное как... препятствие на пути ядерного шантажа.
То есть Россия опять становится препятствием на пути к мировому господству.
Да. Потому что мирового господства уже утрачено. Да. Вот это надо четко зафиксировать. Вот. И тут еще один важный момент. Ведь речь идет именно об элитах. Дело в том, что в 2009 году я написал сценарий Третьей мировой войны.
Это я помню.
Вот. И вот этот сценарий, в этом сценарии я писал о том, что если начнутся, когда начнутся провалы в реализации вот этой геополитики, я предполагал, что они начнутся на втором этапе, когда уже будут крупномасштабные конфликты, вот, то тогда внутри западного мира пойдут тенденции к распаду этих элит, когда внутри деструктивные тенденции начнутся, когда население этих стран на фоне вот этих вот поражений начнет выступать против элиты и их свергать. Сегодня мы это наблюдаем. Тот же Трамп – это победа антиглобалистов на американском поле. Мари Ле Пен – успех – это антиглобалисты на французском поле, европейском поле. Брекзит – это антиглобалисты на английском поле, на британском поле. И такого много. То есть восстание национального капитала против капитала транснационального обретает все более и более яркие формы, все большую мощь. И это тоже лишает Запад, как единой системы под контролем транснациональных элит, монолитности и силы. Даже Макрон заявил о создании евроармии. Это вообще, причем, что парадоксальная фраза, это тоже очень показательная, что он сказал, что эта евроармия нужна для войны против Китая и России, ну, традиционно, вот, и против США.
Ну, в этом нет ничего удивительного.
Это нет ничего удивительного, но это тенденция. Это тенденция очень важная.
Европа всегда претендовала на то, чтобы самостоятельно грабить весь остальной мир и получать львиную долю. Ну, а тут приходится делиться с американцами, точнее, уступать львиный кусок американцам, а самим быть на вторых ролях.
Ну, да и американцам еще им далеко, кишка вот, тонка.
Я об этом и говорю.
Так, но тем не менее, я говорю о тенденции. Угу. Вот. Вот эта вещь. И на этом фоне у транснациональных элит, либерские, римские и тому подобные организации, остается очень мало времени. Их поджимает ситуация геополитическая, когда поднимается Китай, и когда уже американская военная машина не способна решать эти задачи, как главный инструмент. Потому что НАТО 90% это американская мощь. А с другой стороны, внутри самих западных стран, внутри самой западной цивилизации поднимаются силы, готовые снести вот эти вот транснациональные элиты. Они буквально сидят на сковородке и прыгают уже. И в этих условиях начинается дергание и гонка, принятие далеко неадекватных решений. Если, скажем, с созданием системы стратегической ПРО там хоть какое-то основание было, ну, к примеру, стратегическое ПРО они создавали, они отнюдь не собирались отражать массированный ракетно-ядерный удар России. Когда она выходила из
они договора... Они уже считали, что Россия...
Во-первых,
все.
Есть. И, во-вторых, они считали, что главная задача у них будет отражать удары вот как раз малых стран, которые будут сопротивляться. Типа Кореи. Ну, одна, две, ну, три, ну, 10 боеголовок. Они их срубят. А если пойдет уже 20 или 30, они их уже не срубят.
Ну, это как раз дубина в руках царя горы, против которой никто не может устоять.
Да.
А Российскую Федерацию они со счетов списали.
Да, тогда. Да, да. Но дубина такая себе, не очень такая. Рассчитанная на... Не дубина, я бы сказал, а ремень для мальчика.
Ну, может, да.
Для маленьких детей. Uh-huh. А вот с бугаем, у которого тоже дубина, им не справиться. И вот в этой ситуации они решили добиться другого эффекта. Они решили добиться того, чтобы, используя свое экономическое превосходство... Да, хочу напомнить, что во времена Обамы, помните, какое сильнейшее было давление на Россию о заключении договора о полной отмене ядерного оружия? Это из этой же серии. То есть, если им не удастся, если не, они рассчитывали на то, что они точно так же, как с СНВ-3, с договором СНВ-1, они добьются полного уничтожения российского ядерного потенциала, а свой ядерный потенциал они складируют, как это они сделали тогда. У них 6 тысяч головок ядерного потенциала было тогда, возвратного.
Но там не только еще складирование они рассчитывали. Они рассчитывали на абсолютное технологическое превосходство. Соответственно, вот эти вот высокоточные оружия, ни у кого других этого оружия не будет. Соответственно, опять возможность терроризировать всех
Совершенно
и
верно.
Утвердить свою власть на военном превосходстве.
Вот таким вот образом. Поэтому я рассчитывал, Россию в ноль, а у себя ядерная дубина у меня остается. Потом же это Обама.
Они а пока еще... не ядерная дубина, хотя бы с обычным снаряжением, томагавк, который влетит в кабинет неугодного президента.
Да, и все.
И каждый знает, что с ним так разберутся.
Да, вот. И вот, то есть они уже тогда эту задачу ставили. Но потом прошло время, и стало понятно, что Россия... Мы не будем вдаваться, почему российская элита вдруг стала в такую позицию. Вот, стала вдруг заявлять себя как самостоятельная фигура и ломать начинает американскую, точнее, транснациональную игру. И тогда стало понятно, что Россия не пойдет на сокращение ядерных вооружений. И вот теперь Трамп объявил, что, используя свое технологическое превосходство, он за счет интенсивного наращивания ядерных вооружений обеспечит возможность ядерного абсолютного превосходства над всем миром. В первую очередь на России. Типа того, что погоняемся в ядерную гонку. Кто быстрее? Вот смысл заявления Трампа. Поэтому Трамп, собственно, об этом и заявил открытым текстом. И, соответственно, все договоры, которые ограничивают американские ядерные вооружения, они будут отметаться.
Константин Валентинович, смотрите. Вот ваша логика мне понятна. Для того, чтобы удержать позицию гегемона, которая приносит колоссальные финансовые и все остальные дивиденды, это нужно понимать, что это не просто должность, вот табличка «гегемон».
Да.
Это за этим стоит очень и очень много всего.
Если они удержат позицию гегемона, то Соединенные Штаты Америки, такими, как мы их сегодня знаем, прекратят свое существование.
Да, вот как раз. Для них это вопрос жизни и смерти.
Да.
Когда ты решил стать гегемоном, либо ты им становишься, либо ты летишь с горы... И ну, разбиваешься
полностью.
Как произошло
полностью. С Адольфом Алоизовичем Шиклигрубером.
Да, совершенно верно. Здесь либо пан, либо пропал.
Да.
Поэтому ставка величайшая. Но что ему дает выход из соглашения по ракетам средней дальности?
Очень просто.
Вот для обеспечения вот этой
Очень
жизненной
просто.
Необходимости.
Очень просто. Значит, ракеты средней дальности, размещенные в Восточной Европе, в других местах их размещать там просто не имеет смысла. Только в Восточной Европе. Позволяет американцам решить задачу нанесения обезглавливающего удара.
По России.
Безоружию. По России, конечно. Вот это главный инструмент. То есть подлетное время вот этих ракет, вот Першин-2, почему мы тогда пошли на сокращение, и это было вполне обосновано. Подлетное время тогда Першингов к нашим командным пунктам и позициям зенитных ракетных войск, позициям к Штабам, подводным лодкам, да? Нет, к подводным лодкам с баллистическими ракетами в базах, составляло менее 8 минут. Менее 8 минут. Вот. То есть это время, когда произошел залп, вот, и среагировать наша страна могла не успеть. Вот ответом на это дело было создание системы «Периметр». Мы тогда пошли на сокращение вот этих ракет. Ведь Першинг-2 чем характерен был? Это была ракета с очень маленькой боевой частью, всего 8 килотонн. Но ее точность попадания была 30 метров. Наш Першинг, Пионер, он летал, да, летал, кстати, Першинг всего на 1700 километров. Наш Пионер летал на 5500. Боевую часть нес мегатонного класса. Но точность попадания измерялась СКО в 300 метров, в 10 раз больше. А это означает, что по заглубленным сильно защищенным объектам это было малоэффективное оружие. Вот. И подлетное время пионера было достаточно большим. Оно измерялось на порядка 20 минут. То есть они могли нанести упреждающий удар. Чем он опасен? Система противоракетного наблюдения зафиксирует, безусловно, этот старт. Но с учетом времени на классификацию, определение элементов движения, на доведение информации до командных пунктов и на принятие решения, это время критически маленькое, 8 минут. Фактически складывается ситуация, когда зафиксировавшие данные, подчеркиваю, получив данные о массовом залпе ракет, времени на осмысление не остается, надо нажать сразу же красную кнопку ответного залпа. А хорошо известно, что перед этим и со стороны Советского Союза, и со стороны Соединенных Штатов Америки ложных срабатываний систем ПРН было несколько случаев. При наличии ракет средней и меньшей дальности такой группировки риск возникновения вот этого ответного ядерного удара на несуществующее нападение был очень высок. Поэтому на это пошли и мы, и американцы. Сегодня Трамп идет на это, понимая это все. Понимая вот эту всю предысторию. То есть это критически важно, иметь возможность нанесения упреждающего удара. И ставка на что? Ставка на то, что наше руководство психологически, в отличие от руководства Советского Союза, будет трудно решить задачу, принять решение на ответный удар. То есть можно сказать, что оно, скорее всего, не сможет принять решение
на ответный удар. То есть до последней секунды будут надеяться, что это ошибка.
Да. Почему? Да потому что, как мы хорошо знаем, у наших элит очень много там и активов и родни. Поэтому бить по своим как-то не хочется.
Константин Валентинович, но здесь опять возникает...
И в этой связи это тут первая причина, почему не входит в договор СДРМД. Создание контрсилового потенциала. Это первый шаг. Потом-то пошли и другие шаги. Об этом отчетливо поговорим.
Так вот, Константин Валентинович, что здесь вызывает сомнения? Пойти на такое действие можно только, когда ситуация абсолютно безвыходна. Потому что, да, можно вот просчитать, что там дети, там родственники, жены, матери, отцы, капиталы. Поэтому как бы нажимать на кнопку не хочется. Но есть все равно небольшая, но вероятность, что на кнопку нажмут. Это раз. Во-вторых, есть вот та самая автоматизированная система, которая может тоже сработать. И поэтому ты получишь в ответ столько, что, опять-таки, царем горы ты не останешься. Ведь не для того, чтобы уничтожить там 10 миллионов, 100 миллионов человек, не от того, что они хотят вот просто кровожадность свою проявить, а не для того, чтобы застолбить за собой положение мирового гегемона. Получаешь ответку, ты перестаешь быть гегемоном.
Ну, вопрос, ставка на то, чтобы эта ответка была такая, которая была приемлема по уровню причины.
А как это можно обеспечить?
Вот они хотят это обеспечивать, то есть за счет упреждающего удара. Вот. Ну, здесь не стану влезать в технические особенности. Я могу сказать только одно, что у них сейчас приняты меры по радикальному повышению надежности поражения точечных целей межконтинентальными баллистическими ракетами подводных лодок. Вот эту вот вещь. У них создается, принято на вооружение бомбы Б-61 модификации 12. Древняя бомба, но высокоточная теперь она стала бомбой, атомной бомбой. Вот. То есть они вот эти вещи предпринимают. То есть минимизировать ответный удар. Для американских элит, если дойдет до территории там США несколько десятков ядерных боеголовок, и погибнет там 40-50 миллионов американцев, ну, это просто будет сброшенный лишний балласт из американского общества, который, к тому же, американское общество консолидирует.
Нет, ну, насчет гуманизма американских элит никто не обольщается.
Да, поэтому для них это вполне приемлемо. Что касается остального мира, ну да, они могут даже потерять часть экономического потенциала, экономически быть не очень совершенными, но в условиях, когда не будет ничего в противовес, вот, они могут сохранить значительный ядерный потенциал для того, чтобы всех остальных держать под ядерным прицелом. И все. Вот таким образом. То есть на грубой силе, военной силе, вот таким вот образом. Без всяких церемоний.
То есть здесь игра стоит свеч. Это вполне реально. Это не коллективное самоубийство. Вот как раньше всегда говорили, что если кто-то нажал первым на кнопку, второй все равно нажмет и... Погибнет,
я скажу так,
погибнут все.
Да, во-первых, начнем с того, что разговоры о ядерной зиме, они несостоятельны в нынешних условиях. По одной простой причине. Потому что ядерного оружия сегодняшнего недостаточно для того, чтобы организовать ядерную зиму. Сегодня, по зачету СНВ-3, ядерные потенциалы России и США оцениваются стратегические. В 1400. По СИПРИ, Стокгольмскому институту, по вооружениям, вот, они оцениваются, там только по головкам считали, что чего, где-то там 4-3,5 тысячи боеголовок. Но, когда создавалась теория ядерной зимы, там было по 25-25 тысяч боеголовок.
50, в общем.
Да, в СССР и США. Угу. К тому же, здесь боеголовки, в общем-то, небольших калибров сегодня, преимущественно. 100 От 100 до килотонн, до 400 килотонн. Вот в таких пределах колеблется. Средний где-то эквивалент, может, 150-200, можно так оценить. Эквивалент, там, боеголовка средняя какая-то такая, осредненная. А ведь тогда же даже «Пионер» ракета средней дальности имела боеголовку мегатонного класса. «Титан-2» американская ракета той поры межконтинентальная 10-мегатонную боеголовку имела. То есть тогда средний калибр измерялся мегатонны и больше. То есть, если с учетом мощности вот этих зарядов, то мы получаем, что ядерный потенциал мира, ну вот, противостоящий тогда, сократился не просто там в 10 раз, а примерно раз в 25-30. И в этих условиях ядерная зима-то не будет. Вот уже говорят о том, что, ну, серьезные аналитики, не шапка закидателя, говорят, что да, да, в случае обмена ядерными ударами между Россией и США полноценными, там и там, с двух сторон, то в отдельных регионах возникнет ядерная осень, как говорят. Ну да, похолодание, там, пыль, туман, ядерной зимы не будет.
Подождите, Константин Валентинович, вот вы поэтому, сейчас как вот, военный специалист, делаете заявление, совершенно, как я понимаю, ответственное, что в настоящих условиях ядерное оружие становится реальным оружием, а не фактором сдерживания.
Да.
То есть оно может в настоящих условиях быть применено для достижения тех или иных целей, и те, кто его применил, этих целей добьются.
Я формулирую жестче, что в современных условиях в ядерной войне победа одной из сторон вполне возможна с приемлемыми для этой стороны потерями. Это раз.
Четкая формулировка.
Второе, что сегодня Соединенные Штаты Америки создали условия, при которых ядерное оружие становится оружием поля боя. Вдумайтесь в это. Оружием поля боя. Во-первых, Соединенные Штаты Америки сегодня понизили уровень командной станции, имеющей право прийти к применению тактического ядерного оружия до уровня главнокомандующего на театрах военных действий группировками войск США.
То есть не там...
А уже здесь, на этом уровне, он сам может решить. Вот. А во-вторых, самое главное другое. Сегодня американцы, военно-американское, военно-экспертное сообщество, американцы, рассматривают возможность ведения ядерной войны, применения ядерного оружия, даже в локальных войнах. Вот вы зря, не зря, помните, вы сказали в нашем разговоре о том, что американцам надо продемонстрировать решимость применения ядерного оружия. Вот именно там будет демонстрироваться решимость применения ядерного оружия. Вот для этого, именно для этих целей, и создаются вот боеголовки ядерные особо малого калибра, 5-10 килотонн, которые будут устанавливаться на межконтинентальных, подчеркиваю.
То есть они достигают нужного в данный момент оперативного результата и одновременно получают глобальный психологический результат.
Совершенно вольно.
Весь мир в шоке и понимает, что...
Этим способен
на все. Да, с этими лучше не связываться.
Да.
Ну а то, что там какой-нибудь город исчез, от этого...
Естественно, это не жалеет. Так вот, еще один нюанс, почему... Американцы сегодня, почему нужно приходить к применению этих малых ядерных боеголовок, что американцы сегодня не имеют оружия, которое бы позволило бы поражать обычным оружием глубоко защищенные объекты. Ну, такие, как, например, объекты иранского ядерного комплекса. Им такого оружия, которое можно было бы поразить эти объекты, не существует у американцев обычного, только ядерное.
Ну, либо только высаживать войска и захватывать.
Естественно, но это нереально. И вот для этого существуют вот эти вот ракеты, боеголовки. Эти боеголовки будут ставиться на межконтинентальные ракеты. Это еще один важный момент. То есть мир должен будет привыкнуть к тому, что Соединенные Штаты Америки могут в обычных условиях локальной войны запустить межконтинентальную баллистическую ракету с малокалиберными ядерными боеголовками для уничтожения каких-то там целей. Вот тоже еще один важный момент. Психологически тоже. Кроме того, в американском военно-экспертном сообществе активно обсуждается вопрос о возможности ведения прямой войны между Россией и США, между США и Китаем на территории третьих стран. При этом масштаб
это же и было раньше. Мы воевали во Вьетнаме на территории третьей страны.
Во Вьетнаме воевали США против Вьетнама формально.
Ну, и мы тоже там были.
Мы присутствовали, но это все-таки не было действия регулярных войск. Вот советская армия, ее группировка с красными звездами, советские истребители сражались с американцами, сражались с вьетнамцами. Это было.
А теперь
именно в лобовую. В лобовую советская на территории третьих стран. Причем, какие условия? Первое. Эта война не должна затрагивать территорию ни России, ни США. Это принципиально. Соответственно, ни США и Китая. Потому что затрагивание территории – риск приходу к ядерному оружию со стороны России и Китая.
Стратегическому.
Стратегическому. Угу. Второе. Масштаб конфликта не должен обеспечивать поражение, перехода к применению ядерного оружия со стороны России и Китая. США там. Угу. Стратегического оружия. В-третьих. Соединенные Штаты Америки предполагают, что вне зависимости от масштаба конфликта, даже маленькая там войнушка, они могут применить в таких конфликтах для решения точных, особо важных задач ядерное оружие. И они прописывают, в каких условиях там защищенные объекты, там вот такие рода вещи. Вот как раз эти особо малые боеприпасы для этого и предназначены. Поскольку они считают, что ядерный взрыв особо малого калибра, там от 5 до 10 килотонн, он позволит купировать серьезные поражения окружающих стран, вот, и тем самым не вызвать негативную реакцию, ядерный удар со стороны России и Китая.
Саня Валентинович, вот какой вопрос в связи с этим? Но я помню, что еще во времена Буша-младшего, когда начиналась война в Ираке, тогда тоже Соединенные Штаты говорили о том, что они оставляют за собой право применить тактическое ядерное оружие, но все же вот протесты как бы общественности и все остальное, ну и много может быть другое, остановили. Ядерное оружие не было применимо.
Не было необходимости применять ядерное оружие.
То есть не от того, что кто-то остановил, а от того, что не было стратегической и тактической цели.
Естественно.
Да? Целесообразности.
Только из-за этого. Только из-за этого. Угу. А тут может возникнуть такая необходимость. Для этого они готовятся вот к этому такому развитию ситуации. Ну и, соответственно, нужны вот эти малые боеприпасы. Ну, вспоминают они Хиросиму. Ведь Хиросима – это 16 килотонн всего лишь. Нагасаки оценивается где-то 25 килотонн. То есть это вот как раз вот эти малые боеприпасы, даже меньше, чем хиросимские и нагасаки, они считают это вполне приемлемо. Какими территории, они полагают, могут вести вот эти вот военные конфликты? Ну, во-первых, конечно, Ближний и Средний Восток. Это отдельные регионы Юго-Восточной Азии. Вот. И они считают, возможно, такой конфликт может возникнуть на территории Восточной Европы. То есть наших бывших страны Варшавского договора, где они предполагают размещать вот эти вот ракеты, они считают вполне возможным превратить в театр ядерной войны.
Тоже Польшу.
Да, например. Ну, так, для иллюстрации. Угу. и шарахнуть по ней вот как раз вот этими вот боеголовками с ракеты Трайден-2 D5.
Приятная перспектива маленького для поляков.
Вот. Ну, если там ворвутся русские звери.
Ну, это понятно, понятно. Ну, а как же, защищая. Это ясно.
Демократию и властность.
Константин Валентинович, а насколько вот поэтому, они могут?
И вот поэтому возникает вот такая ситуация. Это вот второе направление американского ядерного доминирования. Первое, я сказал, это ПРО, вот это второе. И третье направление – это выход из договора СНВ-3. Тут уже будут без ограничений качать ядерный потенциал самым грубым образом. За счет высокой точности, за счет количества будут наращивать количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, морского базирования и так далее. Но, хочу заметить, тут у американцев возникли целых ряд сложных проблем.
Да, вот как раз я хотел вас спросить, насколько они могут сейчас реализовать эти планы?
Вы знаете,
создание вот таких вот высокоточных, маломощных ядерных боеприпасов, все остальное.
Ну, во-первых, я хочу сказать сразу же одно, что сама идея достижения ядерного доминирования, абсолютного над миром, она для американцев весьма эфемерна именно в связи с особенностями геофизики американского континента.
Почему?
На территории американского континента имеются несколько геофизически опасных зон. Это разломы Сан-Андреас, Сан-Бендинсика, Сан-Хасинто, это Тихоокеанское побережье США, юг Калифорния, вот эти регионы, которые входят в огненное кольцо Тихого океана. А самая главная критическая точка – это Йеллоустонский вулкан.
Как это связано с нашей беседой?
Далее,
объясните.
Значит, второй момент. Основная часть территории населения США и ее экономики расположена неравномерно на территории США. Практически 80%, даже там некоторые называют цифру 90%, расположены в 500-километровой полосе вдоль побережья США. Остальные регионы центральные...
Западного и восточного, да?
Да, они там более пустынные регионы, там меньше плотность населения. Поэтому, скажем, создание ядерного оружия особо большой мощности боеголовок там 50, 100, 150 мегатонн. При ударе по Йеллоустону, например, могут вызвать взрыв этого супервулкана. Взрыв этого супервулкана уничтожит все живое на североамериканском континенте. Это надо четко понимать. И отбросит цивилизацию на вообще в целом на несколько столетий в прошлое.
То есть это сделает бессмысленным применение ядерного оружия как
вообще, любой
средство войны... достижения победы.
Да, это первый момент. Да. Угу. Второй момент.
Отсюда и вот этот наш Посейдон, как я понимаю. Нет, да?
Второй момент. Нет? Это подрыв особо мощных боеприпасов такого же калибра вот в этих сейсмоопасных зонах. Ну, само собой, при таком подрыве, скажем, в районе удар по вот этим, в районе этих разломов, приведет к тому, что будет обрушение вот этих плит океанических в Тихий океан. Это не самое страшное. Главное, что будет активирована опять вот эта вся дуга. И, соответственно, рванет тот же самый Йеллоустон. Вот поэтому появление вот этого вот Посейдона, вот, это как раз есть то самое оружие Армагеддона, о котором, так сказать, оружие последнего дня, апокалиптическое оружие, которое способно вот это нейтрализовать.
Причем, то есть это тоже опять не какая-то страшилка, неизвестно откуда из фантастики, а вызванная реальными потребностями.
Конечно.
Это единственный способ остановить американскую стратегию, доказать, что это
причем,
будет
апокалипсис. Причем ценность состоит в том, что скажем, для того, чтобы уничтожить, там, скажем, нанести неприемлемый ущерб Соединенным Штатам Америки обычным оружием, обычным ядерным оружием, скажем так, ну, нужно несколько там, сотен ракет запустить, да? Чтобы они пошли. Для этого нужно, чтобы они были боеготовы, что там сидели люди и пускали. Здесь, скажем, для того, чтобы взорвать вулкан Йеллоустон, по моим грубым оценкам, может потребоваться там максимум с учетом систем ПРО всего. Десятка-полтора ракет, из которых три боеголовки, если дойдет до цели, этого будет достаточно, чтобы этот вулкан рванул. А дальше все сделает геофизика. Больше ничего не нужно. Понимаете? Поэтому получается такая картина, что, во-первых, первый ответ наш России состоит в том, что создавать вот такое оружие. Ну, сразу же хочу сказать, что только Россия в наследство от Советского Союза получили технологии создания сверхмощных ядерных боеприпасов, первый из которых был взорван тоже единственный раз в мире, 9 октября 1961 года, на северной оконечности Новой Земли, и сила взрыва составляла 58 мегатонн. Причем, по американским оценкам, это был очень чистый взрыв, это означало, что Советский Союз испытал ядерную бомбу эквивалентом, примерно, вдвое более мощную. Здесь порядка 100-120 мегатонн. Вот что это такое. Если посмотреть вот то, что было засвечено нашим Министерством обороны через показ системы «Статус-6» в свое время, помните эту историю?
Да, случайность такая.
Вот, то видно, что размер вот этой боеголовки можно оценить, вес где-то 15-20 тонн для «Посейдона». Ну, судя по картинке, другой не располагается. Этого вполне достаточно, чтобы заряд в 120 мегатонн туда всадить. Ну, ракета «Сармат», которая вот сейчас создается, вот опять же дали такие обобщенные грубые данные по ней, что стартовый вес около 200 тонн там может быть у нее, там боеголовка около 10 тонн может быть. У нее тоже туда можно при желании что-то подобное чудовище воткнуть. То есть уже такой оружие создается.
Подожди, Константин Владимирович, получается, что в ответ на американскую стратегию здесь может быть только один ход. Не создавать свои высокоточные, маломощные для поражения бункеров, а наоборот сосредоточиться на оружии как бы конца света. И только таким способом можно нивелировать стратегию Соединенных Штатов.
Это, во-первых, вообще предотвратить ядерную войну. Да. Вот это принципиально, крупномасштабное. Малую войну ядерную не предотвратить. Вот то, о чем я говорил, на территории этих стран. А вот это вполне реально. Вот. Вот это первый момент.
Поэтому Запад так и всполошился в Америке с этими «Посейдонами» и так далее.
Естественно,
да?
Естественно.
Они поняли, что это
естественно.
Такое.
Причем, судя по всему, оно создается. Вот я не берусь судить, но другого смысла для торпеды «Посейдон» я не вижу. То есть, ну, разговоры про то, что он будет гоняться за авианосцем, ну, это абсолютнейшая дурь. Вот. Поэтому другого просто нет. Или, скажем, приехать втихаря, там поставить какие-то 5 мин и бегом бежать назад через весь океан. Ну, ребят, это несерьезный разговор. Или лазить по дну, перекусывать кабели где-нибудь какие-нибудь. Это ради того, чтобы Соединенные Штаты не могли разговаривать с Великобританией по подводному кабелю. Ну, есть космос. Ну, о чем разговор? Это все глупости. Единственный разумный смысл – это вот это. Это первый момент. Ну и потом, конечно, о Соединенных Штатах Америки. Знаете, дело в том, что в Соединенных Штатах Америки, так же, как в России, имеет место быть капитализм. Капитализм – это выдающийся строй. Там на первом месте стоит выгода. И вот американская компания, которая была создана в самом конце 80-х, начале 90-х годов, была предназначена для решения задач обогащения урана. Американская забогатительная компания была государственная. Было решено ее приватизировать.
То есть чубайсы там есть?
Там есть чубайсы. Может, нашего чубайса взяли пример, не знаю. Они ее приватизировали. И вот тут-то эти хозяева компании решили повысить рентабельность компании. А рентабельность компании можно было повысить, только понизив стоимость сырья. Потому что эта компания должна была производить тепловыделяющие элементы, или, так скажем, сырье давать, готовить сырье для производства тепловыделяющих элементов на том же Вестингаузе.
Это для атомных электростанций.
Да, надо было обогащать это уран. У американцев был очень неэффективный способ обогащения урана. Урана – это газодинамический. В технические особенности, учитывая сжатое семя, я даваться не стану. Газодинамический способ. Уран, обогащаемый по этому способу, примерно десятикратно стоит дороже, чем производство по центрифужному.
Как у нас?
Да, как у нас, как в Корее, в Северной, как в Иране, например.
То есть более технологично производится у нас в Корее и в Иране, чем в Соединенных Штатах?
Да. Интересно. Соединенные Штаты Америки в конце 80-х, начале 90-х пытались организовать, сделать у себя вот такую же штуку. У них не получилось. Не получилось.
Вопрос о технологическом лидерстве.
Да. Вот, по крайней мере, вот в этой сфере. В итоге хозяева АОК, американской обогатительной компании, решили, что проще они будут закупать уран в России, который в то время уничтожил боеголовки, и по сделке
Гор-Черномырдин,
вот это вы имеете в виду, 500 тонн, вот американцам решила продать. Конечно, мы тогда все возмущались, и я возмущался по поводу этих 500 тонн.
Да, это объявлялось предательством.
Это и так и есть, это и было предательством. Вот, но этот уран разбодяжили, как говорят физики, до уровня 3,7-4,5% 235-го урана, и их продавали и в качестве сырья для этих самых. Это с удовольствием покупала американская обогатительная компания, которая потом перепродавала это на предприятия, компании, которые занимались непосредственно производством тепловыделяющих элементов. Они не занимаются обогащением. Вот тоже Вестингаус, они занимаются производством. В итоге предприятия, которые занимались, американские предприятия, которые занимались обогащением урана, стали не нужны. И исчезли с лица земли полностью. Вслед за ними исчезли научные кадры, которые знали дело, конструкторские кадры, рабочие соответствующих специальностей, инженерно-технический состав. И сегодня, но это подтверждается из разных источников, в том числе авторитетнейшими учеными, такими как Игорь Николаевич Острецов, Соединенные Штаты Америки мощностями по обогащению урана не располагают вообще.
А как же обеспечивать вот ту самую стратегию применения ядерного оружия без этого?
Вот это вот интересный вопрос.
Только с старыми что осталось?
Нет, там сейчас несколько по-другому это все строится. То есть они делают ставку на, во-первых, у них имеются накопленные запасы урана вот этого, еще с тех времен, частью разоруженных боеголовок. Вот. А во-вторых, они делают ставку на плутоний. Плутоний является побочным результатом работы тепловыделяющих элементов на атомной электростанции. Он как остаточный элемент, его используют в качестве оружия. Но там как раз получается хороший оружейный плутоний.
А, вот. То есть вот эту проблему они решают?
Ну, условно говоря, решать. Дело заключается в чем? Что за 30 лет возвратного хранения, возвратного потенциала, вот эти ядерные боеголовки, значительная часть которых урановая, она могли утратить вообще боеспособность. Запасы урана американского оружейного, вот этого, там тоже идут разрушительные процессы, которые приводят к тому, что вот эта доля оружейного урана снижается. 235-го урана в оружейном снижается. То есть для того, чтобы было понимание, для того, чтобы уран стал ядерным оружием, необходимо, что 235-го урана, долевое участие, было больше 90%. В атомных электростанциях там 4,7%. Вот.
Ну, а в старых-то боеголовках?
Старая боеголовка там, естественно, была вот такой же, более 90. Но у урана идет естественный процесс распада. Это радиоактивный элемент.
Вы хотите сказать, что сейчас в Соединенных Штатах никто не может гарантировать, что сработает ли эта ядерная бомба, или это уже просто железяка, набитая...
Совершенно верно. И не они не могут это четко сказать. Поэтому сегодня началась, это первый момент. Второй момент. Вот эти вот ядерные, сверхмалые ядерные бомбы, о которых американцы сейчас собираются делать, они их рассчитывают на основе соответствующих суперкомпьютеров. Но в любом случае программа, которая заложена в суперкомпьютер, самая совершенная программа, это аппроксимация реальных процессов. И даже точно рассчитанная по этой программе ядерная боеголовка не факт, что взорвется. То есть ее надо все равно проводить испытания.
Она соответствует заданной программе, но соответствует ли эта заданная программа реальной действительности?
Никто не знает.
Никто не знает. Это не проверялось.
Да. Нет, это проверялось. Это проверялось. Но всегда нюансы конструктивные есть. Есть граничные условия, которые можно, не зная их, за пределы этих граничных условий выйти. Тем более, когда речь идет о боеприпасах особо малого калибра.
Все же не проверялось, давным-давно нет испытаний.
Нет, и вот поэтому, вот именно по этой причине, дело не в испытаниях. Не в испытании для проверки программ, а дело в том, что бомбы малого калибра, боеприпасы. И вот поэтому возникает необходимость сегодня американцам выйти из договора об моратории на ядерные испытания. И вот буквально неделю назад было заявление ЦРУ о том, что Россия якобы нарушает этот договор.
Вот откуда ноги растут, почему они начинают это раскручивать.
Совершенно верно.
Как перед этим про ДРСМ.
Совершенно верно. Абсолютно точно. Создается морально-психологическая база под выход Соединенных Штатов Америки из моратория о ядерные испытания. Потому что им сейчас гарантируют, что их ядерный потенциал работоспособен, нет никаких оснований.
Получается, что не отменив этот договор, они опять-таки вот эту стратегию, про которую вы сказали, использование ядерного оружия для достижения реальных политических, экономических целей применить не могут?
То есть это не... Нет, они могут применить. Просто речь идет о том, что гарантий для них самих, что это сработает, нет никаких.
Но это тогда уже опасно применять.
Ну да, то есть они могут применить, а там
да, бомба... стрельнул ядерным оружием, а бомба упала, и ничего. Да. Психологический эффект будет прямо противоположный.
Шарахнул, а вот этот шарахнул по-настоящему.
Совершенно верно. Все вот. Решат, что царь горы совсем спекся.
Ну да, потому что ответный-то удар пойдет.
Конечно.
Да. Вот. Поэтому они сегодня стараются создать морально-психологическую базу для лучшего выхода из этого договора. Значит, учитывая, что время на развертывание этих боеголовок, создание их, вот этих малых боеголовок, где-то еще им, наверное, года полтора-два работы, вот они сейчас за это время проведут необходимую морально-психологическую подготовку для выхода из этого договора и потом начнут проводить вот эти самые испытания. Я думаю, что вот о чем идет речь.
Спасибо, Константин Валентинович. Наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли, сообщили такие... Не очень приятно слышать о том, что ядерное оружие сейчас принципиально изменило свою роль, если оно полвека было фактором сдерживания, не допускавшим большую войну между Советским Союзом и Соединенными Штатами, то теперь это становится оружием достижения политических, стратегических, геополитических целей.
Да.
И что все вот эти выходы из соглашений – это не злая воля господина Трампа, каких-то там ястребов или еще что-то. За этим стоят жизненные интересы Соединенных Штатов и их элиты. Да. Не сделав этого, они...
Точнее,
не...
я сказал бы, элит Соединенных Штатов.
Ну, элит Соединенных.
Американский
да.
народ,
да.
там совершенно другая ну, это, ситуация.
Да. Отдельная тема. Не сделав этого, они не смогут удержать свою... позицию гегемона, а не удержав позицию гегемона, они становятся никем. То есть для них это вопрос жизни и смерти.
Да, для элит.
Да, для элит.
Да.
А это означает, что это крайне опасно для всех нас.
Естественно.
Это реальная угроза и для России, и для всего мира. Это не пустая страшилка, это не пустая пропаганда.
Это не пропаганда.
Это реальная угроза, которую нужно сейчас нам всем хорошо и ясно осознавать.
И, кстати сказать, единственное, что остановит Соединенные Штаты Америки в деле ядерной угрозы, это создание, ускоренное создание России вот этого мегаоружия. То есть Посейдон, он уже фактически в линии сейчас, и потом
Сармат.
Причем должно быть жестко заявлено, демонстративно, что ядерные боеголовки супермощного калибра созданы, и при необходимости могут быть применены. Тут можно вспомнить слова президента. Он, кстати, об этом сказал. Президент Путин.
Да.
Он сказал, что мир без России нам
не интересен. А зачем нам нужен этот мир, если в нем не будет нас?
Да, он сказал, мир без России нам не интересен. Я подписываюсь под этими словами полностью.
То есть это как раз, когда говорят, что это милитаризм и прочее, это наоборот единственный способ сейчас спасти мир.
Именно так. Я больше того хочу сказать. Вот это вот мегаоружие, это не средство уничтожения мира, как некоторые пытаются представить. Это наглая ложь. Это единственное средство, которое сегодня может предотвратить ядерную войну.
И спасти мир.
И спасти мир.
Спасибо, Константин Валентинович. А я напомню, в эфире День ТВ был доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Валентинович Сивков. До свидания.